Глава четвертая.
«Мне страшно, Хот-Кот!»
Глаза Вельди были красными. Видимо, девушка только что плакала.
«Когда они пришли снова, я вообразила, что...»
Она запнулась на полуслове.
«Что они вернулись, опять пришли за мной. И испугалась. Неужели они не оставят нас в покое? Игроки говорят, замок падет».
«Не падет», — твердо сказал я, сжимая ее руки. «Не падет». По правде говоря, я не был уверен в своих словах. Военная машина Пандорума закрутилась, и остановить ее будет очень тяжело. Но пробовать можно и нужно. Даже маленький камешек, попав между шестеренками, способен сломать работу целого механизма. До ближайшего таймера оставалась еще пропасть времени. Большинство дозоров занялись подготовкой к рейдам. Кто-то бросился вывозить из кланхранов все нажитое непосильным трудом. К счастью, таких было немного. Лидеры клана удалились на военный совет. Пока меня не напрягали чем-то неожиданным и неприятным, я быстро и незаметно улизнул. Кое-что требовало моего присутствия, тем более действовать я собирался в целом на благо дозоров. Портал в Хелтакор, в Великий Храм Теней, вшитая особенность моего плаща. Если бы мог, взял бы с собой Вельди, чтобы девушка в безопасности переждала эту войну, в святилище Серого Бога. Но портал перемещал только одного персонажа. В храме Тормиса ничего не изменилось. Свет и неуловимая игра теней между тремя ипостасями бога, торговцев и воров. Негоже приходить в храм без подарков. Я осторожно коснулся каменной ладони нищего, оставляя на ней подношение. Один из предметов, снятых с убитых наемников панд в дыре. Сзади негромко зааплодировали. Я резко оглянулся. Пустота. Но теневое зрение уловило быстрое движение шлейфа теней к алтарю. Спустя секунду на нем материализовался Тормис. Привычное обличие человека в коричневом плаще с капюшоном. Он повертел в руках, осматривая подношение. Синего качества пояс перевязь. Потом небрежным броском вернул его мне.
«Кот, кот, зачем мне это барахло?» — мягко упрекнул бог. «Не для этого я тебя здесь поджидаю. Расскажи лучше что-нибудь интересное».
Тормис обожает чужие тайны и секреты. Это его любимая жертва. Однако мне нечего было поведать ему сегодня, о чем я и сообщил.
«Можешь заплатить ответом на вопрос», — усмехнулся мой собеседник. «Зачем ты притащил сюда это?»
Он ткнул рукой в сторону, и одна из стен храма исчезла, открыв нам вид на цитадель Серебряного Оплота, мирно парящую в воздухе в противоположном конце пещеры. К нему тянулись множество гибких шлангов от эдровых колонн, делая летающую крепость, похожей на осьминога, выпустившего тучу щупалец. Романова, видимо, активно наполняла запасы Эллура. «Надо бы не забыть выставить ей счет. Месторождение-то мое». Я мельком удивился, как все изменилось за время моего отсутствия. Пещера выглядела обжитой. Йорди развернули бурную деятельность. Вся каменная поверхность была утыкана десятками черных игл. Построен основательный лагерь, лаборатория и цех по первичной переработке Эллура. Голубое озеро, окружающее зиккурат, возле которого и сейчас копошились множество коротышек в пузатых защитных скафандрах, значительно обмелело. Я внезапно осознал, что Тормис находится в отнюдь неблагодушном настроении. Он выглядел спокойным, но тени кипели вокруг него, обвивая непроницаемым коконом. Ну да, скорее всего, Романова. Она кого угодно из себя выведет. «Я выполняю твое задание», — твердо ответил я, глядя ему в глаза. «Ты же хочешь переместить сей храм на звездную дорогу? Это первый шаг».
«Ты разбудил силу, о которой не имеешь представления».
«Кстати, звездная дорога — это где?» После небольшой паузы спросил я. «Она находится в материальном мире или в плане теней?»
«Звездная дорога — это мост между мирами», — неохотно ответил Тормис.
«Это астрал, либра, тень? Туда можно попасть, открыв астральный портал, пентаграмму или...»
«Или...»
— прозвучал новый насмешливый голос. Рядом с нами внезапно материализовалась еще одна фигура, стройная, в сине-черной облегающей одежде и серебряной маске. Тени в испуге бросились от нее. Я опять уловил краем глаза движение. Тормис, исчезнув в материальном мире, ушел прочь и в теневом. Это странное, непонятное поведение в восстановленном храме теней, средоточие своей силы. Бог теней в страхе бежал? Или Романова действительно настолько сильна?
«Твой покровитель не из храбрецов, честно говоря», — усмехнулась первая леди. «Я его знаю. Тормис всегда предпочитал действовать чужими руками и не вступать в открытое противостояние».
Я вздохнул, внимательно изучая ее теневым зрением. Потом, не спеша, ответил. «Хороший трюк. Можешь научить?»
«Ваша репутация с Тормисом повышена на 50. Текущее значение 4010 из 15000. Уважение».
Негромкий смешок. Бог обмана, что с него взять? Игры, маски. Фальшивая Романова растаяла в воздухе, неуловимо превратившись в худощавого мужчину, в подогнанном снаряжении из темной кожи, закутанного в плащ с полной скрывающей лицо повязкой. Лишь в узкой полоске поблескивали знакомые мне глаза. Тормис принял невиденную мной прежде форму вора. Я узнал ее по сходству с каменными статуями храма.
«Я дам небольшой совет, кот», — сказал Бог. «На тебя охотятся сильные враги. Они не отступят. Вам их не одолеть, но силу не всегда побеждают силой. Присмотрись к своему окружению. Там есть кое-кто, способный склонить чаши весов вашей войны».
Лицо Тормиса неуловимо изменилось. Из-за плечи выдвинулись рукояти двойных мечей. На груди блеснул знакомый символ. Я глубоко вздохнул. Вот это подсказка. Я, конечно, подозревал нечто подобное, но... полученную информацию следовало обдумать. И более того, правильно ей распорядиться. Тогда действительно просматривался некий шанс. Кажется, аудиенция окончена. Крылатый теневой сгусток с бешеной скоростью рванул вверх, покидая храм. Интересно, я также быстро двигаюсь, используя теневую трансформацию. Невидимые валькирии Романовой, к счастью, не трогали меня, хотя во множестве патрулировали пещеру. Вуаль странного стелса дев не идеально. Я видел смутные силуэты теневым зрением, да и обычно можно было разглядеть дрожание воздуха в местах их пролета. Надеюсь, они не обижали моих Йорди.
«Пусть твой серый бог не боится, мы здесь не задержимся», — задумчиво сказала первая дева. «Как только хранилище заполнится и сияние восстановят, мы уйдем.
Он не боится, скорее немного обеспокоен вашим присутствием».
«Знаю, он пробовал шпионить за нами, по своему обыкновению», — насмешливо фыркнула Романова. «Но серебряный оплот хорошо защищен. Не вышло, вот он и расстроился. Можешь ничего не говорить, профайлы всех сущностей от 6-го ранга есть в моем досье. Это моя бывшая специализация, вообще-то. Так что, кто такой бог теней и с чем его едят, я представляю получше некоторых. Непонятно только, что он в тебе нашел». Я с улыбкой постучал кончиками пальцев по рукояти синевы. «Ну да, скорее всего», — кивнула Романова. «Без крючка ты бы никогда не смог найти и освободить его храм. Да и психотип, видимо, подходящий. Такие вещи они определяют безошибочно».
«Кстати, а что такое звездная дорога?» Как можно более небрежно, словно между делом, спросил я.
«Звездная дорога? Откуда ты знаешь?»
Удивилась Романова, но ее перебил молчащий доселе Свечкин.
«Она же великая лестница. Стабильный межмировой инстанс. Нечто вроде моста, связующего верхние миры и бездну. Обитель богов.
Работает по принципу Хелтакор? То есть ваша цитадель, допустим, сможет прыгнуть туда?»
«Зачем? Божественные сущности могут воспринять такое вторжение, как атаку. Война с ними совершенно ни к чему», — нахмурилась первая дева.
«Ответь просто, да или нет», — настаивал я. Ответ был очень важен.
«Теоретически, оплот может прыгнуть в любое место сферы. Ограничений нет, нужна лишь наводка на маяк».
«Отлично», — улыбнулся я. «Тогда я определился с моими наградами».
«Неужели? Ну и что же ты выбрал?» —
мрачно спросила первая леди, сверля меня взглядом через прорези серебряной маски. Я усмехнулся. Готовясь к предстоящему разговору, я долго раздумывал, какую тактику избрать, чтобы получить желаемое. Настраивать против себя бывших разработчиков не хотелось. Но они собирались использовать меня. Так почему я не должен использовать их? Если смотреть в суть, я им нужен. Необходим как Джокер в игре с Балабановым. Не столько я, сколько мой ключ и статус одного из семи. Поэтому Возможности надо использовать на полную катушку. Я буду диктовать условия, а не их принимать. Во-первых, хотел поинтересоваться, все идет нормально с пополнением запасов Эллура?
Еще пара часов, и хранилища будут заполнены. Работы по восстановлению магического щита займут около суток. После этого можем приступать к поэтапному выполнению плана.
Отлично. У меня есть маленькая встречная просьба, улыбнулся я, в качестве ответной услуги. У меня здесь, как видите, небольшой бизнес. Можете попутно захватить немного груза. После того, как оплот выйдет в обычный мир, его заберет астральный грузовик.
«А нашему юному другу палец в рот не клади», — засмеялся Свечкин. «Смотри, Лена, так опомниться не успеем, как будем выполнять регулярные рейсы Хелтакор, Базаар, вывозя груз Эллура.
Захватим, в качестве исключения, один единственный раз», — после недолгого размышления вынесло решение Романова. «Что насчет остального?»
«Я пока остановился на двух. Покажи еще раз, пожалуйста, фракционные награды Ордена Дев», — попросил я. Полупрозрачное окошко вновь возникло передо мной. Когда-то игроки разгадали тайну миров кузнец и получили доступ к технологиям драмонтов. Результатом был ошеломляющий переворот геймплея. Появились летающие корабли, астральные порталы, спелл-джамперы, движители, работающие на энергии пойманных элементалей, защитные купола, маг-реакторы и маг-орудия. И джаггернауты, несущие на борту сотни игроков и способные разрушать клановые замки. Сейчас я, единственный в сфере, имел эксклюзивный доступ к нечто подобному, хотя и меньшего масштаба. Орден Дев предлагал множество модификаций для астральных кораблей, значительно увеличивающие их характеристики. Разнообразный фракционный рангоут, превосходящий стандартные образцы. Тьму новых рецептов, техник и чертежей, некоторые из которых могли в корне поменять тактику игры. Предметы и волшебные камни с новыми, невиданными аффиксами. Чего стоила только фракционная вуаль, выпускаемая в трех вариантах – легком для игрока, среднем – корабля и тяжелом – цитадели. Большинство чертежей, правда, использовали сложные цепочки производства, зачастую с уникальными вещами в качестве ингредиентов, добываемых в схронах древних. Я долго раздумывал, что выбрать. Конечно, хотелось получить вундервафлю в личное пользование, но тщательное изучение ассортимента повергло в некоторое уныние. Во-первых, вещей более мощных, чем ключи семи братьев, в сфере, видимо, просто-напросто не существовало. Один игрок, каким бы сильным он ни был, не в состоянии бросить вызов целой армии. А мне требовалось не только победить. И во-вторых, все остальное было настолько вкусным, что я буквально разрывался на части, прикидывая перспективы. Даже скриншоты компонентов и цепочек производства, которые я тщательно сохранял, могли произвести переворот на рынке Базаара, не говоря уже о появлении самих предметов. В окошке наград я отметил две позиции. Одну в середине, а другую в конце списка. В случае, если обычные игроки когда-нибудь начнут набирать репутацию к девам, первая будет доступна примерно через пару недель, вторая – неизвестно когда. Заработать восхищение с НПС-фракции – дело минимум нескольких месяцев, если не лет. Обе награды были чертежами. По ним производились уникальные предметы Ордена Дев.
Чертеж амулета вуали. Чертеж. Оригинал. Количество копий не ограничено. Качество редкий. Позволяет производить амулет вуали.
Амулет вуали – эксклюзив Ордена Дев. Магический талисман с уникальным аффиксом вуали, позволяющим скрывать флером невидимости своего носителя. Валькирии Оплота были невидимы именно благодаря этим амулетам. Присутствовали жесткие ограничения. К примеру, вуаль сбрасывала любое соприкосновение с материальным объектом. Передвигаться в ней возможно исключительно по воздуху. Левитация, полет, крылья ветра, всевозможные заклинания в помощь. Всадник тоже мог окутать своего летающего маунта флером вуали, но только птичек небольшого размера. Но все равно я чуял, что такой амулет мгновенно станет хитом продаж, стоит ему появиться на аукционе. Более того, у меня практически созрел хитрый план сбыта, имеющий прямое отношение к нашей войне с пандами.
Чертеж модуля импульсного сдвига. Чертеж, оригинал. Количество копий не ограничено. Качество легендарный. Позволяет производить модуль импульсного сдвига.
Это маготехническое устройство венчало линейку оборудования для цитаделей. Получить одну копию такого чертежа в награду можно только вкачав перфектную репутацию с девами. Не скоро, ох, не скоро игроки вообще узнают о его функциях. Модуль импульсного сдвига был репликой оборудования, позволяющего серебряному оплоту перемещаться между мирами. Судя по описанию, устанавливаться такой модуль мог только в ячейку замкового кипа, занимая место одного из усилителей цитадели. Подключенный к мощному макреактору, он открывал прямые межпространственные тоннели, позволяя мгновенно перемещаться как в обычных мирах, так и между ними. Без пентаграмм, астральных порталов, напрямую. Правда, каждый прыжок требовал колоссальных затрат энергии. Но игра стоила свеч. Если бы удалось раздобыть вместе с ним чертежи замкового левитатора, прецитрона сияния, репликатора душ и еще парочки модулей, то постройка летающих цитаделей, копирующих серебряный оплот, стала бы чисто технической задачей.
«Ты, кажется, ошибся строчкой», — холодно заметила Елена, изучив мои требования. «Оригиналы выбранных чертежей существуют в единственном варианте. Какое количество копий тебе сделать?»
«Нет, не ошибся», — ухмыльнулся я. «Мне нужны именно оригиналы». Чертежи, рецепты, техники развития в сфере делятся на два вида. Оригиналы и копии, которые с них могут снять книжники. По оригинальному чертежу можно произвести бесконечное количество предметов. По копии число ограничено. Копия – расходник. Поэтому большинство крафтеров стараются обзавестись оригиналами. Но это не всегда возможно. Для вещей высокого ранга оригинальный чертеж или рецепт – редкость. И стоит, бывает, очень хорошо. А для фракционных наград оригиналов вообще никто не видел. Это штучные вещи. Они находятся за семью печатями, как одно из главных богатств НПС. Что логично. Если дать возможность делать аналоги всем подряд, кому будет нужна фракционная линейка? Если забрать у дев оригиналы вуали и сдвига, они больше не смогут крафтить эти предметы. Опрометчивое обещание Свечкина выдать любые три вещи дало мне огромное поле для маневра. В общем, я нагло требовал невозможного и знал это. Романова и Свечкин обменялись долгими взглядами. Гробовщик пожал плечами с видом «Ну, что я могу поделать?» «Вот такой он, этот кот, наглец и прохвост, а что делать?»
«Хот-кот, мы не можем отдать тебе оригиналы чертежей», спокойно, как маленькому ребенку, начала втолковывать первая дева. «Это просто-напросто невозможно, это же оригиналы. Без них фракционная наградная линейка будет неполной. Давай я сделаю тебе любое количество копий. Это то же самое».
«Разговор шел о трех любых предметах», — отпарировал я. «Ограничений не было. И да, я понимаю, что такое оригиналы и чем они отличаются от копий. Не надо пытаться ввести меня в заблуждение. Торговлю всегда надо начинать с более высоких позиций. Чем хочешь получить. Это азы». Назовешь реальную ставку, оппонент начнет снижать и в результате получишь меньше, чем нужно. Просить надо больше. В итоге можно сторговаться на то, что изначально запланировал. Я всегда следовал этой тактике и редко оказывался в пролете.
Но я еще могу понять насчет вуалии. Но зачем тебе чертеж модуля сдвига? Ты требования к крафтеру видел, а список комплектующих? Там даже для первой цепочки производства нужны магический изобретатель, артефактор или реликтор. У тебя есть мастера с такими архетипами? Сомневаюсь.
«А у вас есть?» – отреагировал я. «За такой чертеж можно выручить миллионы, если предложить его нужным людям». «Думаю, знаю, зачем коту модуль сдвига», – с невинным видом предположил Свечкин. «Включим логику. Мы имеем великий храм, запертый в схроне древних на путях. Мы имеем мутные вопросы о звездной дороге, упоминаемой одной строчкой в бэке. Мы имеем тесное общение подозреваемого с богом теней. Ух, чую, дело попахивает легендарным квестом».
«Верно. Мне нужно найти способ перенести храм на звездную дорогу», — не стал отпираться я.
«И чертеж нужен мне именно для этого. Сначала сделаю с него копию, потом оригинал продам. На вырученные деньги найду артефакторов и необходимые материалы и построю.
«Но если дело только в этом», — процедила первая леди. «Если дело только в этом, все просто. Мы построим и дадим тебе готовый модуль сдвига. У нас остается оригинал. Ты выполняешь свой квест. Среди наград оплота нет готовых модулей. Только чертежи. А процесс постройки и правда сложен. И очень дорог. Половину материалов калькулятор крафта вообще не расценивал. Это означало, что они никогда не появлялись в продаже. На самом деле я блефовал, предполагая самостоятельно построить такую штуку. Это заняло бы кучу времени и отняло много сил. Мне изначально нужен был готовый модуль. Но начни я разговор с этого, ничего бы не добился. Ведь в торговле никогда нельзя просить. Нужно плавно подвести оппонента к тому, чтобы он сам предложил дать то, что ты хочешь получить. Это просто на самом деле, если приложить малость усилий. Поломавшись немного для вида, я согласился на предложенные условия. Вместо оригинала чертежа вуалей удалось получить 1000 готовых амулетов. Больше просто не было в хранилище. И копии на изготовление еще 1000. Бонусом я выторговал также копии чертежей корабельных вуалей. Правда, всего 50 штук, но больше и не требовалось. Романова и Свечкин настаивали, чтобы я выбрал и третью позицию наград, но пришлось отказаться. Выбор третьей плюшки зависел от возможного развития событий. Пока из двумя заморочек будет выше крыши, найти бы время на все. Я почти физически ощущал, как не хватает времени осуществить все задуманные ходы. Это означало, что дело вертится. Добыча Эллура кланом Йордас шла даже лучше, чем я предполагал. Более 50 тонн кристаллизированного, очищенного и подготовленного к продаже Эллура уже возвышалось молчаливыми пирамидами, готовая к вывозу. Еще столько же сырья было в работе. Цверги Дьярви взяли хороший темп. Также росли горы попутно добываемых горных богатств. Полупрозрачные, как рыбьи кости, друзы Эдры, россыпи фиолетовых кристаллов Морнлода, зеленовато-серебристый сильверит и багровые глыбы Гриорда. Пожалуй, груза уже было достаточно, чтобы забить трюм астрального нефа. Самая главная сложность заключалась в доставке этого богатства на базар. И если насчет первой партии вопрос был решен, то для транспортировки последующих требовалась прочная, работающая, безопасная логистика. То, что практически невозможно в Хелтакор без поддержки сильного рейда игроков. Дьярви требовал немедленного пополнения ресурсов, человеческих и материальных. Меня ждал еще один список, в дополнение к предыдущему. Кажется, молодые рудокопы вошли во вкус и решили развернуться здесь по полной программе. Я обещал сделать все возможное, конечно, но не все зависело только от меня. Впрочем, следующим пунктом назначения был базар.
Интерлюдия. Север. Локация Дорса, Кондор, клановый замок Дозоров.
Ближайшие таймеры через 8 часов. 4 форпоста на юге. Выходят из осадного режима почти одновременно, с разницей в 2-3 минуты. Так что придется убирать. Все защитить не сумеем. Есть предложение воткнуть в обвес фортов большие стоунджаммеры. Бесполезно. Во-первых, радиус невелик. Во-вторых, они могут прийти астральным порталом. Его не заблокируешь. Отсечем хотя бы часть. Нет смысла. Комтур прав. Жестко произнес злой Мук. Только сами себе ограничим пространство для маневра. Мы-то можем прыгать только через пентаграммы. А вот остальные форты имеет смысл оснастить глушилками, чтобы не раздергивали нас в разные стороны. Максимально усложним врагу задачу. Скауты у всех расставлены, надеюсь. Мастера порталов готовы? Воспитательную работу провели? Никто есть спать, жену ублажать в самый важный момент не убежит. Что с союзниками, Олаф? Пока обработал только часть. Рейды не придут, у них свои проблемы. Войска Ананизарта добивают форты. Оккупируют провинцию. Я говорил с лидерами Роя. В принципе, они готовы поучаствовать. Чисто фан-фан, но в своей тайм-зоне. Первые таймеры — это глубокая ночь для них. Рассчитывать не стоит. Хирд однозначно отказался. Не хотят портить отношения с пандами. Обещали помочь материально. Мой человек сегодня встречается с ними на базаре. Пока больше ни с кем не успел связаться. «Я тоже разговариваю со многими», — кивнул Мук. Усиление Пандорума никому не нравится. Они же решили выселить нас отсюда. Место займут их петы». «Серьезно?» «Да, фулл деплой. Посмотрите сводки. Астральные нефы один за другим разгружаются в финиарах. Везут все свои пожитки. Я навел справки. Вся эта движуха не просто так. Союзники Пандорума массово переселяются сюда. Они покинули бездну, миры Инферниса и Баалорга. Там кто-то дал им крепкого пинка под зад. В этом вся причина войны. Панды подыскали новый дом своим друзьяшкам».
Олаф и Комтур обменялись встревоженными взглядами.
Безумец, лидер героев, негромко рассмеялся. «Ты извини, Мук, но звучит как бред. Кто мог выгнать союзников панд из миров бездны? Там странные вещи происходят. Панды же фармили души чужими руками, вот и дофармились. Процедурник, походу, дал обратку. Появились новые неписи, которые начали щемить им хвост, да так, что бежать пришлось, сломя голову».
«Неписи?»
«Да хрен его знает. Информация из третьих рук, никто не хочет особо делиться», — нахмурился злой Мук. «Ну да неписи или непись, я не понял. Какие-то странники. Пруфов нет. За что купил, за то продаю. Туда вроде отправилась разнюхать что да как, экспедиция первопроходцев. Ладно, это мелочи. Нужно решить, как спасать наш альянс». «Или спасаться», — сказал Ворон, клан-лидер варягов. Его клан, населяющий северное побережье Дорса и острова Моря Ветров, пока не пострадал от атак. Так же, как и побратимы, жившие чуть восточнее. Панды высадились на юге, и вектор их атак приходился именно оттуда, от границ Дикого Поля. «Я так понимаю, что приказа о массовой эвакуации и вывозе активов не будет», — продолжил Ворон. «Есть мнение, что такой приказ подорвет моральный дух бойцов», — осторожно ответил Олаф. «Есть мнение, что злее драться будут, когда есть что терять. Самое ценное из кланхранов, конечно, стоит вывести, но так, чтобы никто не догадался».
«Значит, лапки поднимать вверх никто не собирается», — кивнул Ворон.
«Это хорошо, товарищи, это хорошо. Настрой боевой — это мне нравится». «Ну а шансы вы прикидывали? 100 против 1, как по мне».
«Панды сильнее и количественно, и качественнее», — согласился злой Мук.
«Я даже не знаю, что с ними делать в открытом бою. Есть вариант тактики кинжальных уколов. Будем изматывать их. Перерезать коммуникации, нападать на тыловые форты, ловить грузовики и караваны. Уже начали?
Они все равно навяжут нам генеральное сражение. На выходе из неуязвимости замков и ключевых фортов придется драться», — сказал Комтур.
«Но я бы заранее нас не хоронил. Союзников панд мы вполне потянем».
«Да и сам Пандорум уже не тот», — подхватил Олаф.
«Они недавно потеряли 2 джаггернаута, почти потеряли замок. С ними можно драться и побеждать. Если подключим всех возможных союзников, выступим единым фронтом, шанс у нас есть».
«Я видел килл-листы джаггернаутов в битве с Роем», — кивнул Мук.
«Очень странные. Там руку приложил один из ваших новичков с каким-то супероружием, верно? Хотелось бы поподробнее об этом. Его можно будет как-то использовать против них еще раз? А насчет союзников, Олаф? Я-то согласен, но это утопия, ты же знаешь». Он выпрямился и закончил очень жестким тоном. «За всю историю сферы еще никому не удалось объединить Ру-Альянсы против единого врага».